Александр Бармин. Советская власть от революции до великой чистки. Воспоминания дипломата-невозвращенца. Предисловие. По моему мнению, эта книга является самой важной из всех написанных ранее, посвященных социалистическому эксперименту в России. Бармин – единственный в этом мире человек, обладающий авторитетным теоретическим пониманием, сокровенным и самым разнообразным опытом, несломленным моральным духом, безупречной честностью, отстраненностью от общепринятых научных точек зрения и глубочайшим знанием внутренней истории этого эксперимента от революции до великой чистки. Он единственный человек, способный взвесить на весах цивилизованного интеллекта результаты, увиденные им изнутри, а также разнообразные методы, каким образом эти результаты были достигнуты. Такое заявление может показаться преувеличением только тем, кто не осознает грандиозности масштабов сталинского истребления политической элиты. Возможно, какие-нибудь не по годам развитые стенографистки или допущенные до высших государственных тайн секретарши, достаточно дальновидные, чтобы молчать до поры, наконец выступят с правдивыми и достаточно полными мемуарами, но не раньше, чем исчезнет диктатура. На это просто нельзя не надеяться. Такое можно было бы осуществить и с помощью специалистов-исследователей и посвященных сотрудников соответствующих органов. Однако эти сотрудники, обладающие инсайдерскими знаниями России, а также работники посольства и дипломатических ведомств, истреблялись тщательной и беспощадной осторожностью. «При работе над книгой, — сказал мне Бармин, — я чувствую себя словно гуляющим по кладбищу. Все мои друзья и спутники жизни были убиты. В том, что я еще жив, кроется какая-то ошибка. Думаю, что это частичная ошибка и афинского отделения ГПУ, наивно полагающего, что Бармина, настойчивый и пытливый ум которого со стороны смог точно разглядеть происходящее в его собственной стране, можно запугать, заманить в хитроумную ловушку в Париже или обмануть каким-нибудь грубым трюком. Удивительно, что никто из старых большевиков, хотя они и были убежденными интернационалистами, не пытался спастись от чистки, сбежав на чужбину. Лично мне известны лишь 4 невозвращенца. Собственно, сам Бармин, а также полпред СССР в Болгарии, Раскольников, Ильин, сотрудник французской секции Коминтерна Райс Порецкий и высокопоставленный сотрудник ИНА НКВД Кривицкий Гинзберг, позже погибшие при загадочных обстоятельствах. Остальные же, находящиеся в относительной защищенности, работая за границей, насколько я знаю, не отказались вернуться назад, идя почти на верную смерть. Умственная мотивация лишила их естественных импульсов к личной безопасности. Несомненно, молодость и интеллектуальная гибкость Бармина помогли ему выжить в этой ситуации. Примкнув к большевикам еще гимназистом, он не имел никакого знания об их настоящей доктрине. Впрочем, как и о любых других. Таким образом, Бармин занимался учебой в то время, когда подавляющее число марксистов уже перестало не только учиться, но даже и думать. Многие люди до сих пор задаются вопросом, почему они, ленинские ученики, так медленно осознавали, что происходит с революцией, и не чувствовали громадного давления, под которым приходилось работать. Жизнь в рамках 5-летних планов, впрочем, и до их принятия означало, что вожди страны пребывали в вечном чрезвычайном положении. Их бесконечная физическая и умственная напряженность, направленная на строительство нового мира, не оставляла времени задаться сложным вопросом. Каким же этот мир в конечном счете стал? таком же положении находился и сам Бармин до назначения в дипломатический рай на берег Голубого Средиземного моря. Именно там он пришел к этому вопросу и даже начал на него отвечать. В частности, его пребывание в Афинах, возможно, сыграло определенную роль в перемене поведения впоследствии столь отличающегося от жесткого образа действия наиболее радикальных марксистов-ленинцев во время разрушения их собственной партии. К другой счастливой афинской случайности следует отнести встречу с Марией Павлидес, одаренной женщиной-архитектором с независимым веселым характером и волосами цвета розового золота, степень участия которой в чуде выживания Бармина оказалась весьма немалой. Однако все же основными причинами этого чуда остаются выдающиеся ум и характер этого человека. Из истории жизни Бармина, хотя и слишком скромно изложенной, вдумчивый читатель сделает вывод о его неординарных врожденных способностях. Он относился к тем разносторонне мыслящим и сообразительным большевикам, которых можно было бы бросить на решение любой самой критической задачи, пребывая в уверенности ее успешного решения. Нельзя не упомянуть, что огромное значение здесь имел и разнообразный опыт Бармина. Бизнесмен и промышленник, военный дипломат и журналист, он ведет рассказ из первых рук, находясь одновременно в 4 или 5 ипостасях. Кроме того, Бармин принадлежит к уникальному сообществу аристократов-моралистов, крайне редко встречающихся в нашем суматошном мире. Размышляя о жизни выходца из семьи учительствовавшего немца-колониста и украинской крестьянки, влачившего полусиротское существование, порой подвергавшегося жестокому обращению и вступившего во взрослую жизнь почти бродягой, я так и не смог понять, где он приобрел свои высокие и благородные поведенческие стандарты. Нет никакой необходимости подчеркивать искренность и правдивость автора, столь очевидно льющиеся с каждой страницы. Как сказал Виктор Серж, сноска. Виктор Львович Кибальчич, Виктор Серж, 1890-1947. Русский и франкоязычный писатель, революционер, журналист, поэт, деятель коммунистической партии Коминтерна, член левой оппозиции. Здесь и далее примечание, перевод, если не указано иного. После первой парижской публикации книги воспоминаний Бармина, сноска, Бармина Memoirs of a Soviet Diplomat, 20 years in the service of the USSR, Лондон, Dixon, Ltd., 1938. В мире нет человека, который встал бы и заявил, что это неправда. Как ни удивительно, этот вызов так и не был принят даже сталинскими критиками. Мемуары советского дипломата, приговоренного в Москве к смертной казни, были написаны уже после разрыва со Сталиным и содержали катастрофические факты, разоблачающие жестокую контрреволюцию, захлестнувшую Россию. Опубликованные в Англии, а затем и во Франции, получившие высокую оценку западных критиков, эти мемуары никогда не упоминались в коммунистической прессе. У партии и ее попутчиков никогда не было недостатка в клеветниках. На Кривицкого, сноска. Вальтер Германович Кривицкий, Самуил Гершевич Гинзберг, 1899-1941. Деятель советских органов госбезопасности. Высокопоставленный сотрудник ИНО НКВД, невозвращенец. Погиб при загадочных обстоятельствах в Вашингтоне. Яна Валтина, сноска. Рихард Юлиус Герман Крепс, Ян Валтин, 1905-1945. 1951.